«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Эдгар Запашный. С удовольствием вам представляю моего соведущего Евгения Майструк.
Всем добрый день. Здравствуйте.
Да, дорогие друзья, «Живая природа». Говорим о многих интересных вещах. У нас есть обратная связь. Подписывайтесь на телеграм-канал, на мой Запашный, через букву Z. Значит, на канал «Радио Спутник». У нас есть другие мессенджеры, чем пользуемся, да?
Да, пожалуйста, можно писать в WhatsApp. +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. Также у нас работает телефон прямого эфира. +7 495 код Москвы. 95 95 91 2. 95 95 91 2. А сейчас мы приступим к самому интересному, да,
Эдгар? Да. Да. Знаете, очень часто мы в комментарии слышим, там, закройте цирки, закройте зоопарки, там животные мучаются, все плохо, освободите их. Но для меня вот очень хорошим показателем всегда является, если животные размножаются. Потому что очевидно, что если животное живет там в стрессе, в каких-то плохих условиях, неправильно питается, неправильный ветеринарный уход, то они и размножаться не будут. Кстати, в московском зоопарке панда родилась, да, и это большое событие, которое мы уже отмечали. А вот сейчас китайцы, по-моему, из Норвегии своих панд забирают, потому что на протяжении 30 лет так и не дали потомство.
Значит, не все так и хорошо,
да,
там
и
было.
Да, и китайцы говорят, значит, не организовали досуг для панды и правильное отношение к ним. Вот, так что если животные...
С этим все хорошо в Ростове-на-Дону, я так понимаю.
О, я к этому и хотел подвести. Ростовский зоопарк, один из самых больших в нашей стране, не однажды там был, в свое время приобрел рожденную там слониху Николь.
Которая... Николь оттуда?
Да. Которая уже много-много лет в Большом московском цирке находится. И это тоже показатель того, что работают серьезные специалисты.
Ну, а пока расскажем о том, что в зоопарке Ростова-на-Дону показали недавно родившегося верблюжонка. Мы сейчас уточним, можно ли его назвать недавно родившимся. Прошло 5 месяцев, а не показывали его. Ну, потому что традиция такая. Пока не подрастет и не окрепнет, никому ничего не покажем. 5 месяцев, оброс шерстью. Гуляет Валерия. Написано «С мамой Майей». Знаю, что папу зовут Шакито. Угу. Но вот неизвестно, пускают его в вольер.
А мы сейчас поговорим. У нас на связи заведующий отделом копытных животных Ростовского на Дону зоопарка Алексей Колбасин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, здравствуйте.
Уважаемые ведущие, уважаемые слушатели.
Вот, да, у нас есть видеотрансляция, дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции.
В Рутьюбе или в Телеграме, да.
Да, Алексей вещает нам, по-моему, непосредственно уже из своего зоопарка, да?
Зоопарка, мы находимся рядом с вольером верблюдов, и на дальнем плане мы можем увидеть самку с детенышем.
Ух ты.
Отлично. Скажите, пожалуйста, сразу пару вопросов. Почему верблюжонка какое-то время не показывали? С чем это связано? Как он сейчас себя чувствует? Ну и вот как поинтересовался мой соведущий Евгений, где папа?
Верблюжонок у нас родился 11 июня этого года. Дело в том, что он был такой вот, не то что слабенький, скорее ленивый. Почему мы его назвали Емельян, Емеля? Дело в том, мама его пыталась постоянно поднять. Он не хотел подниматься, не хотел ходить. Мать его постоянно поднимала, брала его за горбы и все время пыталась поднять. Он иногда поднимался, иногда нет. И она наносила зубами небольшие такие вот ранки. Эти ранки, в общем, мы обрабатывали, поэтому мы поместили их в отдельный домик, регулярно обрабатывали, чтобы не сели насекомые, муха, например, потому что было жарко, лето. И какое-то время он у нас находился в кормовом домике рядом с мамой. И врачи постоянно с ним занимались. А потом он у нас поправился, все хорошо. Находится сейчас с мамой в большом вольере. Также находится на лактации. Верблюжата достаточно долго пьют молоко матери. но он ест уже и взрослую пищу. А папа находится рядом. Сейчас папа находится в домике, то есть их поменяли местами. А папу не пускаем вместе в вольер с малышом, потому что малыш это самец, и папа, ну, чтобы во избежание того, чтобы папа агрессивно не среагировал на еще одного самца, находящегося на его территории, мы стараемся папу не пускать.
Ну, вот смотрите, Алексей, это тот факт, о котором, ну, многие люди не знают, а кто-то, наверное, и намеренно скрывает, что, в принципе, животные, ну, не ведут себя по-человечески, как это многим бы хотелось, что вот родился верблюжонок, и папа с мамой бегают довольные, там, бабочек ему показывают. То есть сам отец может обидеть, покалечить и, может быть, даже и убить своего ребенка там из ревности или просто потому что захотел. То есть не всегда эти причины понятны для человеку. И только благодаря вмешательству сейчас таких специалистов, как вы, которые видят агрессивное поведение отца, ну, верблюжонок живет уже и развивается в комфортных условиях.
Да, именно так и есть. И так часто бывает у копытных животных. Дело в том, что в стаде доминантный самец всегда один, и он может чувствовать конкуренцию и каким-то образом вступать в конфликты с детенышами, даже его детьми, его пола.
Простите мне мое незнание, но даже в Ростове сейчас все же зима. А я смотрю, у вас открытый вольер. Не холодно ли верблюжонку? И вообще верблюды у нас ассоциируются, знаете, вот с этим высказыванием «корабли пустыни» или что-то в этом духе, да? Кажется, что они где-то там, где жара.
Зима, все-таки конец осени, еще ноябрь. А в Ростове мы все-таки находимся на юге нашей страны. И у нас, ну, только-только ночью были заморозки, а так у нас было достаточно тепло, а осень вообще выдалась очень теплой. Но корабли пустыни, да, мы можем говорить, то, что они корабли пустыни, живут они в основном в засушливых местах Восточной Азии, но дело в том, что двугорбые, именно мы говорим о бактерианах, двугорбых верблюдах, они вообще обитают в резко континентальном климате, и многие не знают, даже вот в пресс-службу приходят вопросы, а не холодно ли вашим верблюдам. Но дело в том, что в природе они живут в резко континентальном климате, где очень жаркое лето, это, конечно же, но и очень холодная зима, до минус 40. И поэтому у двугорбых верблюдов очень густой и теплый мех, и они могут переносить очень низкие температуры.
Скажите, пожалуйста, верблюжонок до какого времени будет оставаться маленьким? Когда можно будет уже сказать, что это, ну, все, ему помощь мамы не нужна, встает самостоятельно питаться, ну, и, может быть, уже и папе покажет, что меня обижать не надо?
Ну, в принципе, верблюды, самцы достигают половозрелости где-то к 5 годам, иногда к 6. А самки чуть раньше, к 3 годам половозрелые. Но, в принципе, отделить от матери мы можем его уже примерно в годовалом возрасте, когда он полностью может перейти на взрослое питание, то есть на питание растительной пищи, и уже отнять его от молока матери. А до года, да, он будет находиться с матерью, это однозначно.
Алексей Владимирович. Ну, в завершении, может быть, откроете нам, нашим слушателям, секрет. Вы через 5 месяцев лишь показали верблюжонка. А кого планируете показать, ну, там, может быть, в ближайшие полгода?
Ну, вы знаете, мы в этом году показали очень много. У нас в этом году размножились такие редкие животные, как токины. Мы их тоже показывали. Мы получали потомство от гуанак, от различных горных копытных животных. Ну и на следующий год, я надеюсь, мы получим приплод тоже от каких-то таких вот достаточно экзотических, а возможно и краснокнижных животных. Позапрошлом году у нас размножились лошади Пржевальского, например. Это тоже краснокнежный редкий вид.
Очень красивый.
Поэтому у нас очень широкий, так сказать, спектр наших малышей и разных видов. И мы можем, нам есть чем похвастаться.
Спасибо вам большое.
Благодарим
у нас
вас.
На связи был заведующий отделом копытных животных Ростовского-на-Дону зоопарка Алексей Колбасин. И мы, естественно, желаем процветания Ростовскому зоопарку. Сейчас сделаем небольшую паузу. Я сказал, что пауза небольшая, и сдержал слово.
Слушайте, мне так сразу захотелось побывать в Ростовском зоопарке.
Обязательно, обязательно. Если будете в тех краях, очень рекомендую. Вы знаете, наш хороший московский зоопарк, он достаточно, ну, такой компактный, уютный. Ростовский зоопарк – это совершенно другие просторы.
Да вы что, еще больше?
Он больше и гораздо
больше.
Я этот
не могу обойти никак.
И больше, и гораздо больше, поэтому это большая действительно зеленая территория с большим, очень хорошим стационарным слоновником.
Поэтому вы за Николь туда ездили, да?
Я и до этого, я в каждом городе, в котором бываю, в Ростовском цирке мы не однажды гастролировали, я всегда езжу в зоопарк, и где бы там ни было. Сейчас был в Перми, там очень маленький зоопарк, в буквальном смысле слова, новый, они все достроить никак не могут. Mm-hmm. Вот, и тоже побывал, мне всегда это интересно, посмотреть, узнать проблемы, поговорить там с дирекцией, может быть, чем-то помочь.
Mm-hmm.
Правда.
А вы о Перми? Ну что же, тогда перемещаемся так на восток России потихонечку.
Давайте.
Давайте тогда расскажем о том, что же происходит в Кемерове. Там построили экодук на северо-западном обходе этого города, столицы Кемеровской области. И беспримерно гордятся этим, мы поддерживаем. Итак, первый участок для движения транзитного транспорта там открыли в обход самого города в сентябре. Но, смотрите, построили 12 мостовых сооружений, 4 транспортные развязки. И чем гордятся? Экодук для перехода животных через дорогу. И, ну, еще мост через вот эту шикарную реку Томь. Говорят, ну, до этого Кемерово был единственным же областным центром в Сибирском федеральном округе, у которого не было объездной дороги, а теперь не только объездная дорога, но еще и экодук. Ну, то есть вот есть возможность проходить животным, и им не мешает транспорт. Мне кажется, чем не забота, да?
Согласен полностью, но есть вопросы в связи с этой новостью, и давайте попробуем поговорить на эту тему с членом экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы России. Елена Есина на связи. Здравствуйте.
Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, передвигаясь по Европе, ну, очень много можно увидеть всяких экодуков, и особенно в Германии, где большое количество скоростных трасс. А эти экодуки есть как сверху, так и специальные туннели, которые делают для перехода животных. У нас в стране не так много. В некоторых новостях вообще пестрит, что это первый экодук, хотя у нас даже на Лосином острове
есть, конечно, существуют.
Да. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день это действительно уже такая начальная стадия заботы о животных, или уж, простите меня, определенная форма для отчета, потому что, ну, в Кемерово построили кучу развязок и один экодук. Вот этого вообще достаточно?
На самом деле, такая тенденция, она уже давно в России, и первый экодук был построен в 16 году, на самом деле. А до этого в СССР вообще-то строили переходы, но тогда учитывали только сельхозживотных. Если мы говорим о количестве, то сейчас в России их насчитывается порядка 260 примерно экодуков. И мало того, принят специальный ГОСТ, который обязывает при проектировании, значит, предусматривать вот такие биопереходы для животных. И мало того, что это просто биопереход, он еще должен быть легкодоступным и близким к той среде, к которой животные привыкли.
Ну, вот скажите, пожалуйста, я сейчас как специалист в области дрессуры. Мы у себя в цирке тоже строим различные мостики там в качестве реквизита для животных, и тигры ходят по узкому буму, и слоны там передвигаются, и другие какие-то животные. И это такой достаточно очень серьезный, долгий процесс убедить животного, что все безопасно, что вот эта конструкция его выдержит. И прямо это большая, это иногда месяцы, годы занимают. А вот к этим экодукам животные как привыкают? Ведь машины под низом все равно ездят, этот шум. И вообще животное осознает, что по дороге перебежать это опасно, а вот если туда вот пару километров влево сходить, вот там вроде как мостик построили.
Ну, я вообще-то не зоопсихолог, да, здесь вам виднее с вашим опытом работы. Но если мы говорим вот о тех требованиях, которые заложены в ГОСТ, то, ну, первое, там предусмотрено и заграждение от света фар и шума машин специальными конструкциями или земляными валами, в зависимости, для кого он строится. В основном вот эти экодуки, их пытаются располагать в тех местах, где был осуществлен до этого мониторинг, и уже понятно, что вот именно в этом месте будут животные наибольшее, их наибольшее скопление, они здесь будут переходить.
То есть это связано с определенной, ну, наверное, миграцией и охотой, когда животное должно передвигаться из пункта А в пункт Б.
Да, совершенно верно, потому что, например, вот ведь у нас разные животные, есть крупные, мелкие, есть там верхолазы, да, там белки, всякие ласки. И на многих переходах там еще устанавливают вот следы слежения за животными для того, чтобы проанализировать перемещение, их реакцию для дальнейшей адаптации этих конструкций.
Вы назвали цифру, если я не ошибаюсь, 268 или что-то в этом духе, да?
Сколько? Ну, 257-260.
Это столько экодуков сейчас?
Это в стране у нас, да.
В стране. Ну,
да,
все же
14 из них находятся только вот на центральной кольцевой автомобильной дороге.
Это много, мало в масштабах нашей страны? Вообще эта цифра, ну, к чему должна прийти?
На самом деле это очень мало, потому что здесь мы сейчас говорим о количестве экодуков, которые расположены именно на крупных шоссе и трассах, но у нас же есть еще и газопроводы. Это тоже проблема. Значит, там тоже должны и ставиться, но в очень ограниченном количестве вот эти вот экодуки. Потом очень большая проблема у нас это вот, так скажем, коренные жители Российской Арктики. У них долгие кочевья, и вот оленеводы все время жалуются, что вот встречают животные на пути серьезные проблемы для миграции оленьих стад к падающим, связанных с трассами нефтепроводов, которые прокладываются в тундре. И вот эти вопросы, они сейчас еще не решены.
Елена Александровна, ну, просто вы сейчас упомянули еще и о ГОСТе, и понятно, что, допустим, новые дороги, вот как кольцевая в Кемерове, там, предположим, будут строиться уже с учетом вот этих новых реалий, там, экодуки и все такое. Но сколько у нас старых дорог, которые тоже требуют сооружения вот таких экодуков и для больших животных, и для малых? Вот как вы думаете, можно ли что-либо сделать, в том числе и с законодательной точки зрения, для того, чтобы, ну вот, на старых дорогах организовать вот такие переходы для животных и птиц?
Да, как я сказала, что ГОСТ есть, но, понимаете, ГОСТ – это вот такой документ, который, если он еще и, так скажем, носит рекомендательный характер, то не всегда его проектировщики, особенно заказчики, его используют, потому что строительство экодуков – достаточно финансово затратная такая конструкция. Поэтому, на мой взгляд, необходимо вот в обязательном порядке внести, допустим, в градостроительный кодекс именно обязать заказчика не только при строительстве новых дорог сооружать вот эти экодуки, но и при реконструкции существующих дорог. И в закон, допустим, 7 об охране окружающей среды вписать еще статью об обязательном мониторинге вот, за животными, которые переходят вот эти трассы или там пастбища с учетом вот тех особенностей тех же коренных народов севера и так далее. Вот в таком случае это будет работать.
Ну, сейчас вот мы делаем экодуки. Это все через верх, правильно? Через верх трассы. А вот эти переходные туннели, которые, о которых я говорил.
Нет, у нас там два вида. Вот. Есть по верху, да, и есть туннели.
Как вам кажется, для животных какой более удобный?
Знаете, на самом деле здесь надо смотреть, для каких видов животных он строится. Угу. Потому что для тех же лис, естественно, это будет удобнее туннель, да, а для лося это будет поверху.
Да.
Нет, ну логично, потому что, представляете, туннель под лоси сделать, это какое громадное сооружение. С другой стороны, ну я вот поймался на мысли, думаю, а какие животные теперь пользуются возможностью так сидеть в туннеле и поджидать свою добычу? Вот и все. То есть они же тоже через какое-то время начнут понимать, как это работает, что кого-то надо перейти, сами придут.
А может быть, это как на водопое, перемирие?
Может быть, я не знаю. Скажите, пожалуйста, есть ли среди наших регионов лидер по вот такому строительству экодуков, которые ответственно относятся к животным?
Ну, это Москва у нас.
Сергей Семенович молодец?
Конечно, определенно.
А регионы, которые...
Другие регионы должны брать пример.
Вот. А есть ли регионы, которые нам сегодня стоит подкритиковать?
Ну, это касается вот арктической зоны. Это вот всенепременно. То, что я упомянула, это вот как раз места на обитание северных оленей. И вот там должно быть более такое четкое понимание со стороны нефтегазодобывающих компаний, которые должны вот максимально обеспечить возможность свободной миграции.
То есть дело не в отсутствии денег. Нефтегазовые регионы, все там в порядке, потому что, скажем, денег нет. Вот в Москве есть, а там нет. Но там тоже с деньгами все в порядке, насколько я понимаю, если там нефть и газ добывают.
Человеческий фактор.
Совершенно верно, да. Но человеческий фактор и отсутствие законодательства. Вот о чем мы и говорили. ГОСТ есть, но закона нет, да?
Елена Александровна, мы вас благодарим.
Спасибо вам большое.
Член экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации Елена Есина была с нами на прямой связи. Мы говорили о сооружении экодуков. Но на самом деле вы как человек, путешествующий постоянно по России, вы ведь видели, экодуки — это очень хорошо и красиво. А когда вот стадо идет по дороге, а ты тихонечко за ним едешь... Такое тоже бывает, да?
Ну, это хорошо, что так, и я понимаю, что для решения этой проблемы еще, ну, идет много времени, потому что слишком громадная страна, слишком большое количество препятствий для животных, нерешенных проблем, и все это будет связано, прежде всего, конечно, с финансами. Дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу, а я, Эдгар Запашный и Евгений Майструк, вернемся к вам буквально через несколько минут, у нас еще очень две интересные темы.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.